Глава 41. Полдень четверга, 17 декабря. Когда Симона вошла, Кеннет сидел в постели. На лице появился слабый румянец. У Кеннета был такой вид, словно он знал, дочь должна переступить порог именно сейчас. Симона подошла и наклонилась к нему, осторожно прижала щекой к его щеке.
«Знаешь, что мне приснилось, Сиксон?» — спросил он.
«Нет», — улыбнулась она.
«Мне приснился мой отец».
«Дедушка?»
— Кеннет тихо засмеялся.
«Представляешь, он стоял в мастерской, потный и счастливый. Сказал только: «Мальчик мой, я все еще чувствую запах дизеля».
Симона сглотнула. В горле стоял болезненный твердый комок. Кеннет тихо покачал головой.
«Папа», — прошептала Симона. «Папа, ты помнишь, о чем мы говорили перед тем, как тебя сбила машина?»
Кеннет серьезно взглянул на нее, и его внимательные глаза вспыхнули. Он хотел подняться, но сделал слишком резкое движение и снова тяжело сел.
«Симона, помоги мне», — нетерпеливо сказал он. «У нас мало времени. Я не могу больше здесь оставаться».
«Пап, ты помнишь, что случилось?»
«Я все помню».
Он провел рукой по глазам, кашлянул, протянул руки и скомандовал:
«Тяни меня за руки».
Симона послушалась, и ему удалось сесть на кровати и свесить ноги.
«Дай мне одежду».
Симона кинулась к шкафу и принесла одежду. Она стояла на коленях и натягивала отцу носки, когда дверь открылась и вошел молодой врач.
«Мне нужно уйти», —
нелюбезно буркнул Кеннет, едва врач шагнул в палату. Симона встала.
«Здравствуйте», — сказала она и пожала руку молодому врачу. «Меня зовут Симона Барк».
«Ула Тувифьель», —
ответил он и со смущенным видом повернулся к Кеннету, который как раз застегивал брюки.
«Привет», —
сказал Кеннет, заправляя рубашку в брюки.
«Очень жаль, что мы не можем задержаться, но у нас чрезвычайная ситуация».
«Я не могу заставить вас остаться», — спокойно заметил врач. «Но вы сами должны понимать, вам надо соблюдать осторожность. Удар по голове был очень сильным. Может быть, вы сейчас и неплохо себя чувствуете, но имейте в виду, осложнения могут возникнуть через несколько минут, через час, а могут проявиться только к утру». Кеннет подошел к умывальнику и плеснул себе в лицо холодной водой.
«Я уже сказал, очень жаль», — сказал он и выпрямился. «Но я должен поехать к морю».
Врач озадаченно смотрел, как они торопливо идут по коридору. Симона начала рассказывать о своей поездке к Аиде. Пока они ждали лифта, Кеннету пришлось опереться о стену.
«Куда поедем?» —
спросила Симона. И в первый раз Кеннет не запротестовал, когда она села за руль. Просто сел рядом с ней, пристегнулся и почесал лоб под повязкой. Он не отвечал, и Симона повторила:
«Рассказывай, куда ехать? Как туда добираться?»
Кеннет странно посмотрел на нее.
«К морю? Надо подумать».
Он откинулся на спинку сиденья, закрыл глаза и замолчал. Симона подумала, что ошиблась. Отец явно болен. Ему надо вернуться в больницу. Тут Кеннет открыл глаза и четко сказал:
«Выезжай на Санкт-Эриксгатен через мост. Сверни направо на Оденгатен, спустись к восточному вокзалу, поезжай на юг по Вальхаллевеген до здания Фильмхюсет, там поверни на Линдаренсвеген, потом поедешь до порта».
«Никакого навигатора не надо», — улыбнулась Симона, вливаясь в поток транспорта на Санкт-Эриксгатен
и направляя машину к торговому центру Вестермальмсгалериан.
«Интересно», — задумчиво начал Кеннет, но замолчал.
«Что?»
«Интересно, родители что-нибудь понимают?»
Симона искоса взглянула на него, когда машина проезжала мимо приходской церкви. Мельком увидела длинную вереницу детей, одетых в длинные балахоны с капюшонами. Они медленно входили в церковные двери со свечами в руках. Кеннет кашлянул.
«Интересно, родители понимают, чему посвящают себя их дети?»
«Шантажу, преступлениям, насилию и угрозам», — устало ответила Симона. «Мамины, папины, милые крошки».
Она вспомнила день, когда ездила в Тенсту, в салон татуажа. Мальчишек, державших девочку над лестничным пролетом. Они совсем не казались испуганными, напротив, они были опасны, от них исходила угроза. Симона вспомнила, как Бенямин не хотел, чтобы она подходила к тому мальчишке в метро. Теперь она поняла, что он, видимо, был одним из них, одним из тех, кто взял себе имена покемонов.
«Что происходит с людьми?» — спросила она в никуда.
«Сиксон, то, что было со мной, не несчастный случай. Меня оттолкнули под машину», — хрипло ответил Кеннет. «И я видел, кто это сделал».
«Тебя вытолкнули на дорогу? Кто?»
«Одна из таких вот детишек. Девочка».
Низкие треугольники электрических свечей светили в темных окнах Фильмхюсет. Влажная слякоть покрывала дорогу, когда Симона сворачивала на Линдерингсвеген. Над Ярдет висели набухшие тяжелые тучи. Похоже было, что на собачников и их счастливых собак вот-вот прольется оттепельный дождь. Лоуден — это мыс восточнее Стокгольмского порта. В конце 1920-х годов из него сделали нефтеналивной порт почти на сотню цистерн. На территории порта невысокие промышленные постройки, водонапорная башня и контейнерный терминал, глубокие ниши и причалы. Кеннет достал надорванную визитку, которую нашел у мальчика в бумажнике.
«Лоудсвеген, 18», — прочитал он и жестом велел Симоне остановить машину.
Она завернула на заасфальтированный пятачок, обнесенный металлической сеткой.
«Тут недалеко. Пешком дойдем», — сказал Кеннет и отстегнул ремень безопасности.
Они двигались между громадных цистерн, мимо тяжелых лестниц, серпантином вьющихся вокруг цилиндрических зданий. Ржавчина пробивалась на гнутых сваренных пластинах, на ступенях лестниц и ограждениях. Пошел дождь, редкий и холодный. Капли падали на металл с громким шлепающим звуком. Надвигались сумерки, скоро Кеннет с Симоной ничего не смогут увидеть. Между огромными, стоящими друг на друге желтыми, красными и синими контейнерами виднелись узкие дорожки. Никаких фонарей, только цистерны, погрузочные причалы, низкие конторские помещения и ближе к воде простые портовые сооружения с кранами, пандусами, проходами и сухими доками. Возле низенького сарая на углу складского помещения из гофрированных листов алюминия стоял грязный форт-пикап. На темном окне сарая самоклеющимися буквами было обозначено «Море», буквы наполовину стерлись. Маленькие буквы под надписью ободрались, но все еще можно было прочитать «Клуб водолазов». Рядом с дверью висел тяжелый засов. Кеннет немного подождал, прислушался и осторожно потянул дверь. За ней оказался маленький темный кабинет. Там стояли только стол, несколько складных стульев с пластиковыми сиденьями и несколько ржавых кислородных баллонов. На стене помятый плакат, изображавший экзотических рыб в изумрудно-зеленой воде. Ясно было, что клуба водолазов здесь больше нет. Закрылся, обанкротился или переехал. За вентиляционными решетками послышался какой-то шум. Щелкнула внутренняя дверь. Кеннет прижал палец к губам. Послышались отчетливые шаги. Кеннет с Симоной бросились вперед, открыли дверь и заглянули внутрь огромного склада. Кто-то бежал в темноте. Симона попыталась что-нибудь разглядеть. Кеннет спустился по железной лестнице, бросился было в погоню, но тут же вскрикнул.
«Папа!»
— закричала Симона. Она не видела отца, но слышала его голос. Он ругался и кричал, чтобы она была осторожней.